Братья и сестры, я испытываю огромное счастье и радость, что нахожусь вместе с вами на таком великом торжестве, на 50-летии нашего дорогого гонимого братства. 50 лет – это праздник победы, это праздник верности, это праздник независимости, это праздник Богоприсутствия. Это наш с вами праздник. Это праздник Эммануила, о котором мы вчера так пространно слышали. Вот все здесь сидящиеся – это дело рук этого Эммануила. Мы овцы его паствы, потому такое торжество мы сегодня испытываем в наших сердцах. Когда-то Никита Сергеевич Хрущев официально заявил, что покажет последнего верующего. По-моему, в 80-м году он сказал. В 80-м. Но и его уже нет давно. А мы, дело рук его, празднуем 50-летие. Я вот смотрю на эти часы. Здесь три стрелки. Одна из них неугомонная, красного цвета. Ни одну секунду не стоит. Вот она и крутится, и толкает минутную, потом толкает часовую. Я посидел и почитал. Думаю, Господи, за 50 лет все перевел на время. Это лишь всего 600 месяцев. В 50 лет вошло всего 600 месяцев, 18 тысяч дней, 432 тысячи часов, 25 миллионов 920 тысяч минут и 1 миллиард 555 миллионов 200 тысяч секунд. 13 августа секундная стрелка отбила этот последний счет. И больше чем 1,5 миллиарда разов она с 61 года пробежала, толкала все стрелки. Вот так вот исчисляется это время. И теперь эти 50 лет ушли в историю. После последней секунды ушли в историю. Мы сегодня на этом историческом празднике. За нашими плечами история в 50 лет. И каждый день, прожитый в этом гонимом братстве, говорит о том, что Эммануил с нами. Вы знаете, у меня однажды прошло такое желание на сердце объявить братьям и сестрам на собрании, чтобы каждый о себе написал на листочке, когда он покаялся, когда он крестился, кто креститель, был ли отлучен и так далее. И вот я перебираю все эти листочки, и вдруг мне попадается один листок. Пожилая старица, очень благородная, и она пишет, что я был отлучен тогда-то, тогда-то. Я оставил все свои листки и побежал к ней. Я был очень взволнован, как этот благородный человек мог что-то наделать, достойное отлучения. Я поднялся на 5-й этаж и спрашиваю, это правда, что вы были отлучены? Я не высказал, а ты. Это моя родная бабушка, потому я такой был взволнованный. Я ничего плохого в жизни не слышал и не знал, и вдруг она пишет, что я был отлучена. Бабуля, что дело, что ты натворила? Она улыбается. Я еще больше задаюсь вопросом, отлучили ее, она еще улыбается. Бабуля, ты меня не мучай, скажи, что ты наделал? Она говорит, твой дед меня отлучил. Я говорю, как мой дед? У меня дедушка, папин отец, вот чью я фамилию ношу, Бяков Матвей Савельевич, он был пресвитером. Он их отлучил, и дедушку моего с маминой стороны, и бабушку мою, и дедушкину родного брата. Он был регент, они все были певцы. Я говорю, а за что? А он говорит, когда мы получили письмо инициативной группы в 61-м году, мы официально заявили, что мы выходим из всех Б. И он в гневе нас отлучает всех. Вы знаете, я же заплакал. Говорю, бабуля, я рад за тебя. За это стоит страдать. Пускай отлучают. Мы к Богу приблизились, а мир нас отлучает. Дедушка мой, за 10 лет моей школы ни разу не сказал, пойдем, внучок, на собрание, потому что власти запрещали. А это дедушка отлученный, регент, каждый день приходил в наш дом, и все не собирались у нас. Он был регент, он учил нас хоровые песни. Я помню, мы мальчатами были еще. Мы могли только дисконтом петь, первую партию, дисконт – это мальчиковый голос, первую партию пели, и альтом. А они уже кто басом, кто тенором, мы пели «Хвалите Творца» в детском возрасте. «Душа моя, покойся в Боге! Господь зовет, вставай, воин от сна проснись!» Мы с детства вот это все уже пели. И так, пока мы поуверовали, в 11 лет я покаялся, Когда я закончил школу, приехал в Сумбыт, я там крестился. И вот они нас воспитывали, начиная с 61-го года. Я тогда, мне было всего 6 лет в 61-м году. Но до сих пор меня Бог ведет в этом братстве. Братья и сестры, потому торжествует душа. И стоять перед вами – это великая честь. Если бы были люди простые, то было бы легко стоять. Но здесь все сидят цари и священники. Мы для мира простые ничего не значим, но в очах Божьих мы великий народ. Мы грозны, как полки со знаменами. А вы знаете, когда полки грозны? Когда знамена подняты вверх. Это боевая готовность номер один. Это значит, готовы к сражению. И нам, я говорю, не пришло еще время опускать наши знамена. Нам еще предстоит борьба. Мы слышим, и там по местам приходят, отнимают, осуждают. И знамена наши должны быть подняты. Мы живем именно в это время. Я читаю Псалом 106, это обзорный псалом, который начинается словами: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Седьмой стих говорит: «И повел их прямым путем». Братья и сестры, на кривых путях мы когда-то находились. Но Бог исправил наше положение. Он нам показал дорогу, ведущую в небо, и этот путь оказался прямым. Против нас поднялся атеизм. Они делали все, что только могли. Но когда нам предвещали в 80-м году показать последнего верующего, спустя 11 лет, 1991 года, 25 декабря, атеистический флаг Советского Союза спускался к подножию, к самому младенцу. Мы торжествовали о том, что родился Спаситель в этот мир, а флаг Советского Союза опускался к своему подножию со всей своей кровавой историей. Братья и сестры, а мы выжили, потому что Эммануил с нами, потому что Бог с нами, и потому это наш праздник, и мы вправе сегодня торжествовать. Бог нас повел прямым путем. Хотя не написано там в этот момент, написано: «И повел их прямым путем». Кто повел? А тот, кто в книге «Исход» в 33 главе сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Мы еще на пути, братья и сестры. Мы еще в покой не вошли. Хотя покой начинается на земле. Покой начинается в сердце. Покой начинается с возрождения. Покой начинается с прощения грехов, когда наша душа умиротворяется в Боге. Но совершеннейший покой будет в небесном Иерусалиме, когда мы его достигнем. И Бог нам дал слово, и Он его не изменит. И введу вас в покой. Если мы сами не нарушим Его заповеди, Его заветов, мы дойдем до этого покоя. Прямой путь не всегда легок, но он единственный, верный и правильный. У нас однажды проходил суд в селе Ивановке, и осудили 92-летнего старца, дедушку Гришу. Вот такой маленький росточком. Женским голосочком он рассказал, такой у него тембр голоса был. И когда ему присудили 92-летнему старцу 2 года тюрьмы, он встал в своем защитном слове и говорит: «Прежде всего, поднял руку к небу, благодарю Бога моего. А потом и вас, граждане судьи», повернулся к судьям, «за то, что вы добавили мне 2 года жизни. Я уж собрался помирать, а теперь придется еще 2 года жить». Когда его привели в тюрьму, вся администрация в ужасе была, говорит: «Это у вас или голова не работает? Как можно такого старца, еле ходящего, 92-летнего, привести в тюрьму?» Они его освободили, пока документы приняли, пока там через 3 месяца он возвратился назад, но был осужден. Он прошел этот процесс. Мы в одной песне поем: «Мой путь, как других, не украшен цветами. Прекрасные розы на нем не цветут. Мой путь лишь усыпан одними шипами. Терновника иглы на нем лишь растут». Я однажды читал за муравьев термиты. Это такая порода муравьев. Они с размером взрослого человека, мизинца. Вот такие огромные муравьи. И вот у них бывают переходы, они с одного места переходят на другой. И вот у них как будто инстинкт заложен, идти вот строго таким путем. Не сворачивают. Деревни, которые живут на пути этого, они знают, бывает такое на жизни, от них не спасешься ничем. Делают огромные рвы вокруг и связаны шлюзы с этими, с реками, чтобы их уносить, когда они приближаются. От них спастись невозможно. Пишут: попался им на дороге олень, через 7 минут одни кости лежали. такие они огромные. Они любые препятствия пересекали. Они срубали листья с этих, заталкивали песок. Они себе строили мосты, какие бы там реки ни были. Еще один страховочный вариант. Если уже это не помогает, вдруг что-то слюзы не сработали, заполняют горючими веществами, поджигают, они в огонь идут. У них программа идти вперед. Братья и сестры, не сама ли природа учит нас? Если Бог нас повел прямым путем, а этот путь ведет нас через страдания, через огненные искушения, испытания, вправе ли мы изменять наш путь? Научимся муравей. Я не сказал, какое количество шло муравьев. 3 метра ширина, 15 километров длина. Один на одном, миллиарды их там было. Поэтому все в лесу, все звери разбегались, кто куда. Братья и сестры, грозна, как полки со знаменами, это великое слово. Знамена у Господа всегда подняты, мы еще на земле, нам еще предстоит сражаться. За нами, за нашими плечами уже 50-летняя история, нам отступать некогда. Я слышал, когда Наполеон открывал сражения на виду у этих старинных пирамид египетских, он обратился к своим солдатам словами: «Солдаты, на вас смотрят 40 веков с этих пирамид». И эти солдаты готовы были душу отдать на смерть, чтобы победить. И вот одного раненого бойца привезли хирургу, чтобы вытащить осколок. Он остановился всего в нескольких миллиметрах от сердца. И когда доставали этот осколок, он простонал и сказал: «Еще немного, и вы увидите императора». В его сердце жил император. И ради императора он готов был жизнь свою отдать. Братья и сестры, это все такое, как сравнение. Кого сегодня видят в наших сердцах? Кого видят сегодня? Видят ли нашего Господа Эммануила? Давайте просмотрим свою жизнь. Может быть, что-то уже нарушено. Может быть, где-то нас грехи уже оккупировали. Может быть, нам нужно где-то глубокое исповедание. Нам нужно очищение. Может, нам нужно поправить свои светильники, чтобы всякий соприкоснувшийся, мы могли бы сказать: «Еще немного, и ты увидишь Бога великого и спасающего». Да благословит нас Господь в эти праздничные дни. Итак, написано, повел их прямым путем. Я всего несколько строчек, несколько пунктов скажу об этом прямом пути. Самуил в первой книге Царств, 12 главе, 33 стихом говорит: «Буду наставлять вас», он говорит это народу, «на путь добрый и прямой». Господь сказал, Писание говорит, повел их прямым путем. Путь прямой, Самуил говорит, это путь добрый. Мы правильно сделали, что встали на этот путь. Мы не ошиблись. Это путь добрый. Почему он добрый? Христос говорит, я есмь пастырь добрый. Добрый пастырь ведет нас по этому пути. Он нас водит на добрые пажити, на злачные пажити. Он нас водит к водам тихим. Вот почему этот путь добрый. Это путь, который указал нам Господь. Вы думаете, почему написано «Славьте Господа»? Потому что Он благ. Я просмотрел по словарям, что такое слово «благ». Помните, один юноша сказал: «Учитель благе». Он говорит, никто не благ, как только один Господь, как только один Бог. Благоспециалисты говорят, это высшая степень любви и милосердия. Это соединение всех добродетелей. Благость – это высшая мера доброты, истинная доброта. Добрый – это делающий добро другим, отзывчивый, хороший, нравственный, безукоризненный. Бог благой – это значит Бог добрый. Добрый пастырь, добрый Бог пошел с нами по этому пути и сказал слово: «Я веду вас в покой». Братья и сестры, нас впереди ждет действительно великий покой. А вот еще одно, что можно сказать. В притчах в 15 главе мы читаем 21 стих «Разумный». 14-12 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Путь прямой – это не путь, где нам что-то кажется. Это у некоторых есть путь, которым он им кажется прямой. Это не путь, который Бог указал, а это только кажущееся явление. Писание говорит, путь их к смерти. Мне товарищ по работе рассказывал, как мы плыли, говорит, в Александрию Египетскую. Он служил в мореходке. Нам нужно было плыть до Египта, до этой Александрии, 48 часов. И вдруг кто-то крикнул на палубе: «Ребята, город стоит, мы уже, говорит, приплыли». Мы все, говорит, выскочили на палубу, действительно, мы видим, машины ходят, причал, улицы, здания стоят. Мы все в недоумении. Нам еще плыть двое суток, а мы видим все. Это оказался мираж. Он мне говорит, я фотографировал все. И вот что глаза видели, все на пленках осталось. Потому что то, что видят глаза, видит это. Я не знаю, как научно объяснить это явление. Было ли это преломление в воздухе, а потом отражение на океане. Не знаю, как это объяснить. Но через некоторое время все это исчезло. И мы, говорит, еще двое суток шли до этого момента. Им казалось... Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но там сплошные миражи и иллюзии. Путь прямой, на который мы стали, это путь, отражающий реальную действительность. Написано еще в Исаии пророка 57 главе, «Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Прямой путь – это тот путь, где мы испытываем полный покой, молитвенное подвязание. Трепет перед Богом Его Словом, жажда очищения священия принесли нам этот тихий и безмятежный покой. Однажды было предъявлено всем художникам призовое место его картины, кто лучше всех изобразит покой и тишину. И вот каждый художник как представлял эту тишину и покой, так и писал. Кто-то написал «Тихую гавань», что там не шелохнет ничего, зеркальная поверхность и так далее. А вот один художник написал, а страшная буря, деревья гнет до самой земли, в веточке все буквально, все сметает на своем пути. И скала рядом стоит, а в ней расселена. И там запрятался один воробушек и спокойно сидит. Эта картина заняла призовое место. Истинный покой – это тот покой, на который не отражаются никакие внешние обстоятельства. Все грозит, все ревет, шквал, ураган, а укрытые в Боге люди спокойные, радостные, что на этом Божьем пути они стоят. Да, это тот путь, на котором мы никогда не заблудимся. Быть в покое, независимо от внешних обстоятельств, это истинный покой. Было время всего нашего баптистского братства, когда мы потеряли этот покой, когда наша неверность принесла нам горе и, неверность, горе и страдания, когда были попраны законы Божьи, когда сильные мира сего руководили церковью. В скорби своей пророк Илья говорит Богу, 3 книга Царств, 19 глава, «Сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили». Псалмопевец в 73-м псалме говорит, «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших, предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего». Другими словами, можно сказать, вал занял трон Господа. Это было настоящее бедствие. И вот тогда, говорит автор 106-го псалма, «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем». Когда повел, братья и сестры, когда воззвали, когда с душами нашими мы предстали пред Ним, признали в своих грехах и беззакониях, в своих отступлениях, это было бедствие, потеря Бога, и Он возвратился к нам и сказал свое могущественное слово, «Сам я пойду среди вас и введу вас в покой». Братья и сестры, здесь всех присутствующие, цари и священники, знайте, что Бог свое слово сдержит. И все мы дойдем до небесной отчизны, если только мы сами не отступим от Него. Поэтому сегодня вправе петь «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И вместе с пророком Иоилем, 3 глава 11 стих, да скажем, «Господи, веди Твоих героев». Мы сами по себе не герои. Мы очень слабые, иногда трусливые, особенно я. Иногда испытываешь столько внутри страхов. Но когда мы стали на этот путь, мы делали все, что только могли делать для Господа. Мы сейчас хотим вот кое-какие вещи показать. Не то, что там все это в подробностях, но хоть инструменты некоторые показать, чем мы пользовались. Чем мы в то время примерно занимались, когда мы были юными, не был еще женатый. Это переплетали. Потому что приходили книги с свернутыми листочками, это не были книги, отпечатанные в синке. Потом мы сами стали печатать синку, ее называют иногда гектографией или стеклографией, потому что на стеклянных рамочках это все заливки происходили. Вот. Сейчас какие-то вещи, мы просто хоть инструменты покажем, чем мы занимались. Потом поняли, что Библию, чтобы сохранить, нужно на них футлярчики делать. изготавливали колодочки специальные. На каждую Библию, на каждый размер требовалось две колодки. Одна полностью по размеру Библии, одна уходящая на конус, куда натягивалась кожа, пробивалась гвоздочками, она высыхала, она натягивалась мокрой и сохраняла свою форму. Потом она обрезалась, уже на ее, по ее форме колодочку вклеивался туда замочек. И не вклеили мы эту Библию в этот чехол, мы ее делали съемной. Что если Библия все-таки в чехле где-то, уже нужно ее обновить. Он просто вытаскивает Библию с этого чехольчика, одевает туда другую. Мы делаете и на симфонии всех размеров. На Библию я самый больше заказов нам привозил. Где он здесь сидит? Нету его. Николай Григорьевич Костенко. Я однажды свою запись взял, смотрю, на ней написано. Уже 118 футляров в братство наше он увез. Все размеры он привозит, скажет, мы новые колодочки заготовим. Нет его, да, здесь? Да, мы радовались тому, что хоть как-то могли послушать. Вот сейчас вот они инструменты принесли сюда. Это на шелкографию. А там у них есть на гектографию. Мы сейчас единственное, что сделаем, наводочку положим на эту рамочку. Вот. А потом в перерыве вы можете подойти и на память себе снять наше юбилейное поздравление. Вот, сестра Татьяна покажет, как это делается, как ложится листочек. Мы однажды на 40-летие представили всю эту картину, вот о чем я сейчас рассказал, все наглядные пособия. Я пригласил президента Института перевода Библии, вот они уже перевели на азербайджанский язык, уже есть полная Библия отпечатанная. Он пришел, и с ним еще два человека. Они сели на балкончике, оттуда как раз хорошо все видно. Ну, мы там и попечатали. Я помню, как в очередь старушки становились с пустым листочком, чтобы собственноручно попробовать, что это такое. Они наблюдают сверху. 3 года спустя этот Осип встречается со мной, президент, и говорит: «Павел, ты помнишь, я на 40-летие приходил, со мной еще двое было». Я говорю: «Помню». «Как ты думаешь, кто они?» Ну, я говорю: «Ну, наверное, кто-нибудь из института вашего по переводу». Хотя я говорю: «Всех в лицо знаю, эти какие-то незнакомцы были». Он говорит: «Это американцы. Это 2 были человека из Америки. Это, говорит, очень влиятельные фигуры в Америке. Один из них, говорит, так он сказал, не скажу, что это Буш, но чуть-чуть пониже. Очень влиятельные люди». И когда они, говорит, наблюдали сверху над всем этим, вот это все примитивное, у них там такие типографии совершеннейшие, там сравниться с ними невозможно на государственном уровне. А вот здесь вот все вот эти ящички там показывали, и итог такой, говорит, сказал: «Это люди, у которых есть чему поучиться». Мы объясняли, что это во время гонения, что так жило наше братство. Вот так мы информацию доносили, бюллетени. Я помню, попался мне бюллетень, мы его не печатали. Кто-то его другой напечатал, Судхрапова. Вот фразы, которые я прочитал, запомнились. «Николай Петрович», судья говорит, «как ты смотришь на военное дело?» Он говорит: «Ну, у нас же был в братстве съезд». Он говорит: «Я знаю, что было у вас, какие решения. Я тебя лично спрашиваю, какое твое мнение по военному делу?» Он говорит: «Меня вы спрашиваете? Я душу мою отдам за братьев моих, но чтобы отнять ее у кого, не могу». Вот эти строчки, как будто кто-то их там внутри написал. Железным зубилом они незабываемы. И вот эту информацию доносили, библейские курсы печатали. И печатали книгу «Песнь творения» профессора Бетокса. Да, ты можешь, дай мне листочки, я покажу. Вот такие листочки простые, вот на клеточной бумаге. Написано было специальными чернилами, которые изготавливались из специальных кристаллов. Их варили. И потом писали специальными перьями, простым пером не напишешь, которыми ученики, это Рейсфегера, которых доводили, как говорится, до ума на гладких камнях, которыми Давид в пращу вставлял, взял и в речках. Вот они наводились ими. Мы в школе учились писать так. Начал и сразу закончил. А здесь бывает одну букву с 3 вариантов пишешь, чтобы слияния никакого не произошло. Очень выпуклые буквы получаются. Когда высыхают, все равно заметно, что они выпуклые. Вот эту наводку нужно будет положить на этот раствор. Он желатино-глицериновый. И когда его варят с водой, добавляют туда столярный клей, заливают его, ставят его на то, чтобы он схватился, как холодец, он очень похож на холодец, вот. И потом на него ложат вот эти самые наводочки. Пожалуйста, Татьяна, возьми. В этой наводочке как раз будет поздравление. Кто хочет оставить поздравление вот этого общения у себя дома, те можете подойти и снять. Братья и сестры, наши специалисты, кавказские специалисты, все самые хорошие писари сначала начали с Краснодарского края. Молодцы вы, слава Богу, что именно сегодня мы можем об этом сказать. Они учили наших сумгаитских, ставропольцев, и это дело у нас расширилось. Гектография, а в переводе означает гекто, это 100. С одной наводки снимали 100 экземпляров. Вот сейчас Татьяна даст мне в руки книгу, я покажу книгу, которую наши друзья сняли 600 экземпляров с одной наводки. Значит, они там, здесь посмотри, под вот эти, смотри, вот она, под станочком. Именно я хочу показать этот экземпляр. Из 100 смогли сделать 600.
А теперь как называть? 100 графия или как?
600 графия. Ну, как вы назвали нас пятидесятниками, так и 600 графия. Вот такая наводочка, сейчас она приклеена. Через несколько минут ее снимут, она еще постоит. Ну, мы ее, наверное, отнесем в холодильник, чтобы когда уже будет перерыв, можно было снимать. Или, может, получится? Будет перерыв уже. Ну, все. А, через 10 минут только снять ее будет. Хорошо. Вот все инструменты. Простая бумага, наводка написанная. Покажи эти инструменты. Там чернила, резфедер, шприц, которым заправляли этот резфедер. Очень аккуратно писали, очень красивые буквы вводили, прям как будто печатные. Очень хорошо. Вот. А теперь я покажу инструменты другого плана. Я, наверное, пройду там. Можно микрофон, чтобы у меня здесь рядом стоял?
Это светильник, это уже шелкография идет.
Мне в некоторых моментах нужно будет его установить. Я его сейчас потихонечку установлю. Он состоит внутри из ламп. Если бы было сейчас куда соединить, можно было даже его включить. Но не это важно. У него здесь стоят неопределенные подножки такие. Чтобы поднять вот это стекло на нужную высоту. Да, да, вы говорите, говорите.
Кто у нас любит далеко стоять?
Кто любит где-то там ходить? Между собой разговаривать. Я представляю так, вот кто сидит за столом и кушает, аппетитно кушает, а кто стоит далеко, считает, ага, первое уже съели. Так, сейчас будет второе есть. А эти кушают, жуют, проглатывают, а те сдалека наблюдают. И вот эти поедут, будут радоваться, а те... А мы сидели в лесу, в прохладе, расброшены.
Григорий Васильевич, ну я смотрю, они так внимательно смотрят, они все
а
видят.
А что толку? А толку чего? Все это сдалека, все это сдалека. Вот кто окружим Иисуса Христа, вот те и получают. Это такая привычка, это такая болезнь. Подальше, подальше.
Братья и сестры, какие мы были неопытны, когда мы начинали работать. Приходит, мы однажды в одной комнате сидим, работаем. Приходит один человек, член церкви. А хозяин дома выскочил, растерянный, и говорит: «Тимофей, брат, ты меня извини, я не могу тебе сегодня время уделить, я очень занят». А он посмотрел на вешалку, чьи одежды висит. Там мы раньше в одной одежде ходили, у нас не было, как сейчас, 10 гардеробов. И на обувь посмотрел, и говорит: «А я знаю, кто здесь находится». Повернулся и пошел. И мы тогда поняли, что надо уходить и прятаться все, и одежду, чтобы ни обуви, ничего не оставалось. А один... Наши вот как раз Краснодара сестры, как бы это ни Царенко были дети, они писали, Борис Павлович и дети, как бы ни они находились у нас в одном доме. Пришел один старец, откуда он что узнал, и стучится. Но они, все хозяева были на работе, они притихли, к двери подошли, слушают. «Что, не открываете? Я знаю, что вы здесь делаете, на весь подъезд, этот пятиэтажный дом. Печатаете, так по-деревенски». Сестры перепугались, думают, что делать. Хозяева пришли домой, они говорят: «Нас срочно сюда уводите». На весь подъезд кричали, что здесь печатают. Вот такие некоторые думали старцы. Раз от них что-то скрывают, значит, надо это всенародно объявлять. Вот сколько неразумия может быть. И вот мы с каждым годом учились, учились и учились. Братья и сестры, чтобы подготовить вот к этой засветке, нужно было на кальке, я это просто на бумаге писал, здесь вот написано: «Укрепили руки на благое дело». На кальке, на прозрачной, знаете, что такое калька, написать, значит, тушью, тоже вот этими резфедерами, тушь черная, очень хорошо ее видно, и положить на вот эту рамочку, возьми это стекло, пожалуйста, стекло возьми. Вот такая рамочка. Из капрона, капрон натянутый на нее. В Советском Союзе такой капрон не выпускался. очень мелкая, значит, у него клеточка, 120-й номер. У нас, по-моему, 60-й только выпускался. Ее нужно было завести из-за границы. Там где-то есть... А ну-ка, дайте мне сюда эту... Материал. Вот-вот, Анна, спасибо. Вот этот материал нужно было из-за границы завести. А как его завести? Ну, специалисты знали, что это дело будут провозить, и всегда просматривали, искали. Так вот, сестра, которая завозила миссионерка, она обматывала себя в три слоя, как будто вроде ее... Ага, вот ее обмотали, очень хорошо. А потом она одевала одежду свою, и вот так вот они проносили, чтобы ее не шить, чтобы можно было каждый сантиметр использовать. И вот мы вот на такие рамочки ее потом разбивали. Вот на этой рамочке происходило, значит, мазали ее специальным раствором, покрывали ее специальным раствором. Он высыхал. Мы эту рамочку ложили на этот станочек. Снизу вот эту наводочку написанную на кальке. И что происходило в этот момент? Свет закреплял вот этот раствор, которым мазали рамочку. И он становился непроницаемым, как резина. А вот где буквы свет не мог пробить, они тушью написаны черные. И это место было слабое. Потом вы снимали эту рамочку, ее в растворах начинали вот так вверх, вниз. Покажите, где это нержавеющая наша бадья. Вот в такой вот нержавеющей... Это можно убрать, она очень тяжелая. Валерий Павлович, ты устанешь, пока поможешь. Ее промывали, и вот там, где были незасвеченные буквы, они промывались. И получается, на рамочку смотришь, сплошная вот эта раствор, и только буковки видно на свет. И вот тогда... А ну-ка, давайте второй станок, следующий. Столько здесь всяких... Понимаешь... Ложи его сюда.
Вот так прямо, да?
Да.
Не раздавит?
Ничего, не должен. Здесь сделано очень качественно все. Мы изобретали эту установку на военном заводе, где были самолеты МиГ-25. Они в то время были засекречены. Мы даже здесь самолетные подшипники поставили, чтобы рамочка эта... Уже здесь рамочка закреплена на этом станке. Нержавеющее основание на текстолите. Ложился листочек. Закрывали эту рамочку. И специально чернили, это кисель, смесь такая была на туши основы, на крахмале и туши. Мы ее мазок мазали и полностью проводили в этом месте. Только в буквы просачивалось это черное. Когда мы поднимали рамочку, мы снимали этот листочек. А куда его нужно было положить? А ну-ка доставать там еще кое-что. Вот этот конвейер, вот это, давайте его. Мальчики молодые, будете помогать дяде, хорошо? Идите сюда. Вдвоем идите. Держи. Вот сюда остановись. Держи две штуки. Вот эти две штуки держи. Так, вот это сюда. А ну-ка. Давай его раскрутим. И второй тут механизм бери.
Все сели здесь.
Да. Все сели. Это называется конвейер. Он у нас был с одного конца комнаты до другой. Но я его коротенький сюда привез, чтобы просто показать. Вот на стенку крепились, и до стенки еще сантиметров 25. Вот туда листочек шел по конвейеру и падал уже высушенный. А висели от конца комнаты до конца сильные нагревательные лампы, штук 5. И вот она идет, а лампочка ее подогревает. И пока она дошла до конца, буквы высохли, и они падают туда. Мы поставили здесь счетчик. Раньше мы, вот когда гектографией занимались, если 500 экземпляров, на каждую страничку мы отчитывали отдельно 500 листов. Это нужно было каждую страничку отчитывать 500 листов, а потом смотреть, сколько брак. Мы говорим, 10 брак. И добавляли 10 листов, получалось 500. Чтобы вот это каждый раз не считать по 500 листов, мы поставили счетчик, и когда открыли-закрыли, новый номер появляется. Мы потом посмотрели по счетчику, когда кончили, сколько браку добавили, и вот так вот мы работали. А вот это было одето сюда вовнутрь. Подсоединяли сюда электродвигатель от электромашинки швейной. И он потихонечку крутил, конвейер шел в другой конец, листочки ложились, и мы вот так потихонечку работали. Я сейчас вспоминаю вот эти все годы, какой я счастливый человек. Да, уже вот наводочку она снимает. Посмотрите, как она сразу почернела. Все буквы отпечатались, и как бы холодец в себя вобрал. И они остались все там. Ну, здесь только силуэт ее остался. Вот. Это пасиночки. Я смотрю, здесь так много листов, так что много здесь, не все, а много получат. Да, это уже все можно собрать. Вот так мы потихонечку помогали братству нашему, чтобы книги отпечатать, чтобы какие-то сообщения дать. Ну все, на этом все. Ну давай, первые два листочка ты сними, чтобы видно было как. Вот смотрите, она с одной стороны его ложит, поднимает наверх, все отпечатывайте. Там поздравления с 50-летием. Там, по-моему, да, стихотворение Пушкова из последних. Там несколько слов из братских сообщений. Чистую бумагу, да, ничего нет. Красота. Вы посмотрите, и вот так вот 600 книг можно было сделать. Такая наша была жизнь, так мы горели все вот того времени люди. Я почему избрал эту песню спеть, чтобы вот если кто-то потух, кто-то уныл, чтобы мы воскресли из мертвых и положили себя на алтарь для братства, для дела Божьего. Много сейчас работы. Не это, так другое, чтобы мы готовы были на любое дело откликнуться. Ну, если так мягко ложить, да, а если руками проведешь, конечно, размажется. Это слава Иммануила, а мы самые такие, ничего, мы даже не могли спрятаться от людей, одежду свою оставляли. Бабулечке листок подарите, вот который так, да, я лично ей вручу.